Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии. Один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Борисе Поплавском. Мы говорим о Борисе Поплавском не только потому, что это поэт, который заслуживает всяческого внимания, поэт не такой известный, как он того бы заслуживал, мне кажется, да, но и потому, что он принадлежит к целому большому поколению, поколению русских эмигрантов, писавших стихи и оставшихся в литературе под названием «Незамеченное поколение» и отчасти совпадающее с названием, которое было придумано, возможно, самим Поплавским, «Парижская нота». Да, это поколение поэтов, оказавшихся в эмиграции молодыми. Многие из них не успели еще дебютировать в России. Да, их первые литературные шаги случались уже за рубежом. Они были отрезаны как бы и от большой языковой среды, и от печати. И Борис Поплавский был одним из самых ярких, а может быть, самым ярким из этих авторов. Он был такой легендой парижского Монпарнаса, русского Монпарнаса, и его стихи вызывали очень разные эмоции. Кто-то сразу замечал их мастерство, их как бы противоречие канонам литературности и канонам, скажем так, поэтической гладкописи. Кто-то не оценил их, как, например, Владимир Набоков тогда и разразился довольно жестокой рецензии я оценил позднее. Но, в общем, я немного заговорился. Мы сегодня будем говорить о Борисе Поплавском с режиссером Ромой Либеровым. Рома, привет.
Здравствуй, Лёва, здравствуй. Какая дивная тема. Если вообще сегодня о чем-то можно разговаривать, то, может быть, о чем-то таком. И особенно в разрезе этой трагической судьбы. Ты сказал, что мы говорим о великих стихах. Мне это видится, что Поплавский, поэт и прозаик, что называется, потенциально великий. Знаешь, не дописавшийся до того величия, которое он обещал. Ты наверняка помнишь, что Мережковский очень хвалебно отозвался о первом поэтическом сборнике и сказал, что, может быть, в этих стихах все оправдание всей русской эмиграции. Может быть, когда все исчезнет, останутся только эти стихи. Но мне видится, что это настолько противоречивый организм, что он вроде как ни одно стихотворение, что называется, не дописал до того, каким оно могло бы быть написано. Понимаешь, что я имею в виду?
Я понимаю, да, что ты имеешь в виду. Собственно говоря, это, наверное, связано с манерой его письма, да, с манерой, которую часто упрекали в неряшливости, и вместе с тем Георгий Иванов, один из авторов, который для него, конечно, был важен, писал, что в его стихах время от времени, да, в каждом его стихотворении есть некая такая гениальная находка, которая совершенно переводит эти стихи в какую-то другую плоскость, в какую-то надмирную.
Вне всякого сомнения. Мне очень нравится, что в одних воспоминаниях Гайто Газданов, говоря о Поплавском, своем друге, написал, что вот собирались, я не помню точности цитаты, что вот собирались на Монпарнасе поэты, и он говорил о поэзии, а они о том, как писать стихи.
Надо сказать, что все, кто Поплавского знал, они отмечали эту его возвышенность, эту его, во-первых, невероятную эрудицию, да, которая позволяла ему сочетать самые разные контексты, да, от каких-то таких описаний мещанского ничтожного быта до, опять-таки, воспарений в область мистики и теософии, которой он увлекался. Собственно, мы сегодня хотели поговорить о стихотворении 1928 года «Флаги», которое дало название его единственному прижизненному сборнику, сборнику «Флаги», который стал одним из самых ярких событий в поэтической жизни, это именно первой русской эмиграции. Давай я попрошу тебя прочитать «Флаги», а потом мы скажем несколько слов о том проекте, о том контексте, в который это помещено.
С радостью, Лёва, спасибо большое. Хочу обратить внимание на одну строку. Так получается, знаете, что некоторые стихи становятся частью речи, что называется не только стихами автора, а частью речи. Вот здесь есть такая строчка, ты наверняка встречал во многих мемуарах. Сейчас мне думается, что вот у Яновского в «Полях Елисейских», ну, много где приводится вот эта строка. «И по ним волна жары бежала, как она всех интриговала по этим флагам, и по ним жара волны бежала. Я многожды встречал упоминание этой строки. А стихотворение «Флаги», если и читать, то оно звучит приблизительно так. «В летний день над белым тротуаром фонари висели из бумаги, трубный голос шамкал над бульваром, на больших шестах мечтали флаги. Им казалось море близко где-то, и по ним волна жары бежала. Воздух спал, не видя снов, как лето. Всех нас флагов осеняла жалость. Им являлся остов корабельный, черный дым, что отлетает нежно, и молитва над волной безбрежной, корабельной музыки в сочельник, быстрый взлет на мачту в океане, шум салютов, крик матросов черных и огромный спуск над якорями в час паденья тела в ткани скорбной. Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышкой пушек бодро вьется, и последним тонет след обломков, и еще крылом о воду бьется, как душа, что покидает тело, как любовь моя к тебе. Ответь, сколько раз ты в летний день хотела завернуться в флаг и умереть».
Спасибо огромное.
Песню на это стихотворение для нашего нового альбома, который называется «После России», прости, я несколько тебя предупредил, исполняет группа «Текила Джаз». И Женя Федоров превратил это стихотворение, ну, во что-то совершенно изумительное. Все сны, все моря, все времена и пространства. Ему удалось как-то настолько стать конгениальным Поплавскому, что он буквально поднялся над всем. Ты помнишь, что Поплавский считал, что поэт должен знать все обо всем и везде, и он увлекался, ну, от боксерских перчаток, которые все вспоминают, висевших у него над кроватью, он увлекался многожды разной теософией, всевозможными учениями и тем другим третьим. И вот Женя Федоров и группа «Текила Джаз» умудрилась написать, ну, просто потрясающую песню на это стихотворение.
Пора действительно сказать, о чем идет речь. Дело в том, что Рому Либеров выпускает к столетию первой эмиграции из России, к столетию философского парохода, который в конце 2022 года было отмечено в связи со вполне ясными параллелями нынешней новой эмиграции из России, выпускает трибьют-альбом на стихи именно поэтов этого незамеченного поколения, этой парижской и не только парижской эмиграции, да, среди которых ярчайшей звездой был Борис Поплавский. Может быть, пару слов перед тем, как мы перейдем к разговору о стихотворении «Флаги», еще я попрошу тебя сказать про этот проект, про этот альбом, чьи там стихи, какие там участники и как бы с какими мыслями он был сделан.
Ты знаешь, с нами случилась такая трагедия, что я думаю, что, как и многие другие, просто непонятно было, как жить. То есть вроде ты автоматически что-то такое делал, грудь продолжала набирать воздух, там сердце качать кровь, но непонятно. Мы думали, что наше поколение обойдется без таких трагедий. То, что случилось с нами навсегда, и было непонятно, что уместно, что неуместно. Я подумал, что на фоне того, как разделяли нас последние 20 с лишним лет, если что-то и уместно, помимо выноса раненых с поля боя или, я не знаю, волонтерства в разных центрах, может быть, уместно что-то объединяющее. И я начал заниматься, давно увлекаясь первой волной русской эмиграции, начал заниматься вот этим изумительным делом. Невозможно поверить, что за полгода все это состоялось. Вот. Это не совсем к столетию философского парохода. Философский пароход — это же такое расплывчатое определение. То, что мы называем философским пароходом, продолжалось аккурат с осени и, в общем, вполне себе еще всю зиму и даже ранней весной 23-го года. Так что мы взяли это как такой символический финал, именно символический финал первой волны русской эмиграции. Мы знаем, что так или иначе она продолжалась до самого конца 20-х годов. Но эта гигантская волна, выброшенная революцией и гражданской войной, и диктатурой большевиков, мы даже не можем статистически подвести никаких результатов, не существует такой статистики. Мы знаем только порядок чисел, которыми мы оперируем. Вот, и то, что ты чуть раньше назвал незамеченным поколением, и поэты, которые так или иначе к нему принадлежат, плюс Георгий Иванов. Ну, понятно, что у них были фарватеры, такие разнонаправленные. Георгий Иванов и Владислав Ходасевич. Но у них был один такой арбитр, что называется. Можем назвать так Георгия Адамовича. Ну, были еще какие-то арбитры. Конечно, под псевдонимами публиковалась Зинаида Гиппиус, которая позволяла себе претендовать на роль главного арбитра. Но так или иначе, да, это молодые люди, не состоявшиеся до революции. Я тебе совершенно точно и по порядку скажу, на чьи стихи записан наш альбом, потому что этих имен сотни и сотни и сотни, как ты знаешь. Они потому и не замечены, что так и не вернулись к русскому читателю. В общем, эта речка, она так и не влилась в океан большой русской литературы. Для нее не нашлось, что называется, момента. И сейчас с помощью нашего альбома мы усиливаем, если не возвращаем, то приближаем голоса, в частности, Юрия Иваско, Вадима Андреева, Николая Тураверова, Михаила Горлина и Раисы Блох, Юрия Мандельштама, Алексея Эйснера, Довида Кнута, Георгия Раевского, Юрия Одарченко, Владимира Смоленского, Лидии Червинской и представителя второй волны русской эмиграции Сергея Бонгарта. А альбом начинается и завершается таким посвящением Георгию Иванову. Вообще весь альбом рассказывает совершенно конкретную историю. От революции и гражданской войны, через эмиграцию, через все-все-все, через Стамбул и Прагу, Берлин, Париж, Белград, Софию и некоторым предсказанием снова Георгия Иванова стихотворением 43-го года, таким конце времен, поскольку все говорили об атомной войне. Как сейчас, я не хочу произносить, что сейчас, потому что это просто... Одно сердце этого не выдерживает, происходящего сейчас. Ну и миллионы сердец этого не выдерживают. Позволь, я еще быстро, нарушая поэтический ряд, просто скажу по порядку появления треков в альбоме, какие артисты в нем задействованы очень быстро. Все начинается с выдающейся композиции «Ногу свело», затем вступает Вадик Королев и Женя Попова, затем изумительный панк от группы «Наив», а затем такая казацкая покойнишная интрига от Миши Дым и Милы Варавиной, затем Наум Блик вступает, затем Мириам Сихон и Вася Зоркий, затем Шим из группы «Каста» с грандиозным треком, затем «Монеточка» исполняет выдающуюся композицию на стихотворение Владимира Набокова, затем порнофильмы с треком на стихотворение Довида Кнута, затем Феликс Бондарев и замечательная группа «РСАК», затем молодой яркий петербургский музыкант Хмыров, затем Алоэ Вера с песней на стихотворение Лидии Червинской, затем группа «Сансара» и Михаил Горлин, затем «Нойз МС» и Сергей Бонгарт, затем «Текила Джаз» и Борис Поплавский, и завершается все группой «Рассвет» на стихотворение снова Георгия Иванова.
Спасибо большое, очень ждем этого альбома, очень хочется послушать, как музыканты сегодняшние, да, работают с этими стихами, которые действительно разошлись со своим читателем тогда и не нашли той славы, которая была им, возможно, уготовано, да, но, в общем, та, которая, может быть, еще когда-то их настигнет. Но давай вернемся к стихотворению «Флаги», к книге «Флаги», к флагам у Поплавского. Да, этот сборник, который состоит из нескольких десятков стихотворений, как я уже сказал, встретил довольно полярные отклики. Да, если Мережковский действительно отозвался о нем как об оправдании всей русской эмиграции, всей литературы эмиграции, то, например, да, Набоков его, как мы уже сказали, вовсе не оценил, а Ходасевич, один из действительно арбитров всей молодой поэзии русской эмиграции, сказал, что это сборник пусть очень яркий, но все же подражательный, все же во многом ученический. И действительно, все, кто о Поплавском писали, они так или иначе пытались говорить о его генеалогии. Они пытались говорить о том, кому он наследует. То есть, от какого фундамента как бы он строил себя и не успел достроить, поскольку умер очень молодым. Назывались, конечно, имена проклятых поэтов французских, да, таких как Бодлер, таких как Артюр Рембо, которому Поплавский посвятил одно из стихотворений в сборнике «Флаги». Из русских авторов часто назывался, конечно, Блок, с которым довольно много ритмических пересечений у Поплавского. Назывался Иннокентий Анинский. Где-то, например, когда я сейчас перечитывал сборник, я заметил пересечение в том числе с Владимиром Маяковским, поскольку Поплавский начинал как такой авангардист И помимо стихов, близких к вот этой парижской ноте, у него было довольно много авангардных экспериментов. Я думаю, мы к этому чуть позже вернемся. Но вот, например, стихотворение «Борьба со снегом». «Се слов игра могла сломать осла, но я осел железный, я желе, жалел всегда, жалел, но ан ослаб, но ах, еще, пожалуй, пожалей». Да, это такое упоение звуком, упоение звукописью, которая нас отсылает к футуристическим экспериментам со звучанием. Или, например, вот другое место из «Флагов». «Качалось, как море асфальта, река, взлетали и падали лодки моторов, акулы трамваев, завидев врага, пускали фонтаны в ноздрю коридоров». Мне здесь, конечно, сразу вспоминается Маяковский: «В ушах оглохших пароходов горели Сергий и Корей». Да, это такая тоже урбанистическая, футуристическая образность. Так получается, что Поплавский действительно очень многое в своих стихах соединяет. Он соединяет, как говорили критики, литературное и нелитературное. Он соединяет различные влияния, тем не менее что-то новое из них выплавляет. Можешь ли ты сказать, как тебе кажется, как бы из какой почвы растет Поплавский и куда он должен был в конце концов прорасти?
Ну, я такой ответственности на себя не возьму, все-таки я не филолог. Мне вообще кажется, ты почему-то так однозначно причисляешь Поплавского к парижской ноте. Ну, понятно, что, конечно, он близок к Иванову. Принято думать, что вот вся парижская нота произрастает из Иванова, из его сборника «Розы». И есть посвящение в сборнике «Флаги», «Розы смерти», есть посвящение Иванову. Но все-таки, мне кажется, все-таки парижская нота декларировала, ну, нарочитую простоту, сдержанность, но никак нельзя приписать, мне кажется, вот эти качества стихотворениям Поплавского. Они совершенно не сдержаны, ни во что не умещаются. Он, безусловно, привит, что называется, большим последним русским течением символизмом. Особенно, конечно, так и подмывает сравнить его с блоком периода «Незнакомки» и периода пускания блока во все тяжкие. Мне кажется почему-то, что он сам не стал бы против этого возражать. Что мне дает право об этом думать? Ну вот я вспоминаю, что он ведь в эмиграцию попал, ну, совсем 17-летним мальчиком, и года полтора ошивался в Константинополе. Ведь он сразу там подсуетился и соорудил цареградский цех поэтов. Это ведь нам дает право уже кое о чем думать. Если то, что он сооружает в Цареграде цех поэтов, значит, движение его более-менее понятно. От символизма все-таки в сторону, ну, назовем это литературным термином, акмеизм, да, все-таки в сторону, опять же, Иванова, Адамовича. Но я подозреваю, что Гумилев для него был не пустым местом. Вообще, мы не так часто встречаем свидетельства прямого поклонения Гумилеву среди молодых русских эмигрантов, но у нас есть совершенно точное свидетельство. Например, Николай Туроверов. Несложно догадаться, потому что это поэт и воин Николай Туроверов. И, естественно, его таким идиллическим поэтом был Николай Гумилев. Но он не мог не быть привит футуризмом, но дореволюционным. Мы должны понимать, что никакого того авангарда, который случился после революции, он, конечно, не знал.
Конечно, он, собственно говоря, и был весьма настроен против левого авангарда, да, в его...
Да, против левого искусства, конечно.
В его текстах есть недвусмысленное презрение к левому искусству.
Да, а что касается «Проклятых», тут я с тобой целиком согласен, но уж стихотворение, целиком посвященное Рембо, оно же просто существует в сборнике «Флаги». И да, да, вот желание... Я не договорил про «Царьград», сейчас вернусь. И желание, конечно... Знаешь, вот «Флаги» — это же взлететь туда, на мачту, но и опуститься на дно. И без этого опускания, вот я чуть выше говорил о блоке, и здесь не обойтись без Бодлера, а если представить себе, что такое были «Цветы зла» 100 лет назад, сколько обращений к «Цветам зла» со стороны музыкантов, художников, поэтов, я не думаю, что вообще существовало сколько-нибудь более популярное произведение. Это же бесчисленное количество отсылок к «Цветам зла». Так что вот корни все те же самые. Куда это росло и куда проросло, я не знаю. Понимаешь, если бы можно было встретить Бориса Поплавского с Мандельштамом 30-х годов, какое это было бы счастье. Но это совершенно исключено. Они не знали стихов друг друга. То есть есть призрачная возможность, что флаги как-то дошли до Мандельштама, но новые стихи Мандельштама, я имею в виду не сборник 28-го года, а вот стихи 30-х годов, конечно, до Поплавского никак не дошли, а потом он уже и погиб в 35-м. Так что, мне кажется, он мог расти куда-то туда. Возвращаясь к Цареграду, 17-18-летний Поплавский, а у нас уже есть свидетельство того, что в его этой комнатке, в которой он жил в Константинополе, в повалку ночевали, ну просто, то есть судьба дервиша началась уже там, в повалку ночевали военные, студенты, нищие, он пускал их с улиц, буквально, по 5-6 человек каждый день, до нас дошли свидетельства. Он с упоением погрузился в жизнь константинопольского низа, еще до отъезда в Париж. И когда в Париже он понял, что литература не делается во вторую смену, что он не может быть, грубо говоря, там, служащим, знаешь, он же физически был очень крепок, но он не мог быть шахтером там, или сборщиком на заводе «Рено» и во вторую смену делать литературу. Это для него было совершенно невозможно. Поэтому получилось сделать то, что... Мы же не упомянули два романа, которые он почти успел дописать. Вот я сейчас перечитываю «Аполлона Безобразова», все время думаю, эх, редактора бы, дожить бы ему до редактора, но он не успел. Чуть-чуть просто, ну, все это привести, потому что там, знаешь, в соседних предложениях встречаются там сходные мысли, сходные слова. Чуть-чуть. Ну, а «Домой с небес» вообще не успел выйти и так далее. А там видно, что это проза поэта. Не знаю, согласишься ли ты со мной или нет.
Аполлон Безобразов еще и очень действительно завязан на тех обстоятельствах, в которых Поплавский физически существовал, да, на этих постоянных эмигрантских разговорах, походах, постоянных перетеканиях из одного неприютного места в другое. Это все делает этот текст, конечно, такой не энциклопедией того времени, но скорее тем, как он отображался, этот мир в уме Поплавского.
Он дает нам возможность взглянуть далеко не на всю эмиграцию. Тут надо еще, знаешь, что упомянуть. Ну вот, скажем, Марина Ивановна Цветаева, она же страсть как не любила весь этот круг и всех этих людей. Понимаешь, это другой мир, и она имела на него право, и это другое поэтическое кредо. А это дает нам возможность взглянуть именно что на русский поэтический Монпарнас, который Цветаева, например, ну не переваривала, но надо отдать должное, не переваривала.
Да, я думаю, что у Монпарнаса еще мы можем сказать и словами Ходосевича, который говорил, что гибель Поплавского – это была ровно та катастрофа, которая не могла не случиться в этой среде, да, этой среде, которая была вся завязана вот на таком культе богемы. Ладно, это все вещи биографические, от которых хочется сейчас, наверное, уже отойти.
А знаешь, что важно вот для всех этих стихов? Мне кажется, очень важно контекст русского Монпарнаса, вот это бесконечное сидение в кафетерии, которое описывается, скажем, в первой сцене Аполлона Безобразова, и эта возможность иметь хотя бы 20 сантимов на чашку кофе, это же там все вываривалось и рождалось. Хотя до нас дошли некоторые рукописи Поплавского, но он был поэт, как я понимаю, вот этих бродящих внутри него строк. То есть я так понимаю, что есть поэты, которые вынашивают и выбарматывают это все к себе, а есть поэты, которые это выписывают, и вообще для которых много места в жизни занимает вот стол и само выписывание. Вот Поплавский был поэт этой чашки кофе, вот этого бесконечного выбарматывания.
На самом деле, тут ты переходишь, да, уже к каким-то вещам поэтологическим, потому что в поэтической кухне одно с другим не имеет четкой границы. Да, вот от кофе и стола в любимом или нелюбимом кафе до того метра, о котором будет написано стихотворение, не такая уж большая дистанция. Это такие сущности, которые одна в другую довольно часто перетекают. Собственно говоря, когда мы говорим о Поплавском, мы довольно много говорим о его метрике. Это стихотворение, написанное пятистопным хореем, частым у Поплавского размером. Одно из самых известных определений Поплавского – «виртуоз хореической смерти». Так назвал его великий филолог Михаил Гаспаров. Для него понятно, почему это было интересно, потому что Гаспаров изучал, каким образом определенные размеры связаны с определенными темами. Вот, допустим, до Поплавского тот же пятистопный хорей был больше связан с мотивом дороги. Поплавский вносит в него вот эту струю постоянного напоминания о смерти, постоянного перехода в какой-то другой мир, посмертный мир. Когда мы смотрим на его стихи, мы постоянно видим, что вот этот праздник, который он описывает, реют флаги, где-то играет музыка. У него довольно много описаний вот таких каких-то городских праздников, которые на поверку оказываются совсем не такими уж веселыми. Вот несколько цитат, да, стихотворение «Черная Мадонна». «Загалдит народное гулянье, фонари грошовые на нитках, и на бедной выбитой поляне умирать начнут кларнет и скрипка. И еще раз перед самым гробом издадут, родят волшебный звук, и заплачут музыканты в оба черным пивом и вспотевших рук». Или стихотворение «Роза смерти». Да, опять тот же самый размер. «Низко-низко задевая души, лунный шар плывет над балаганом, а с бульвара под орган тщедушный машет карусель руками дамам, и весна, бездонно розовея, улыбаясь, отступая в твердь, раскрывает темно-синий веер с надписью отчетливую «Смерть». И можно еще много приводить таких стихотворений, да, стихотворение «Диаболик», стихотворение «Богиня жизни», в общем, все флаги на этом построено. И тут мне хочется тебя спросить, вот этот двойной мир, это двоемирие, оно черта сугубо поэтики Поплавского или вся эта генерация, все это незамеченное поколение как-то особым образом чувствовало, что, скажем так, за нарядной, пусть и бедной жизнью непременно таится какой-то другой мир, какой-то мир смерти, мир потусторонний, к которому, может быть, и надо стремиться.
Ты знаешь, Лев, ведь наверняка тебе доводилось читать массу воспоминаний филологических разборов, и это одна из наиболее частых претензий к незамеченному поколению. Мол, что вы такие грустные все, что у вас смерть да смерть? А нельзя вот как-то повеселее? Может быть, я иногда думаю, что, может быть, поэтому в том числе им не удалось прорваться в большую русскую литературу, потому что вынужденная эксплуатация этой темы безысходности, смерти и потустороннего, она понятна, что это то, как бы за пределы чего себя нельзя вытащить, но разве можно их в этом обвинить? Я вспомнил замечательное стихотворение Бориса Божнева. Вот еще один провокатор и, пожалуй, суперзвезда незамеченного поколения. Помнишь, у него такое было: «Бабочка, которая между домами взлетает выше». Как он хочет с этой бабочкой взлететь. Ты спрашиваешь, почему они за праздником видели всегда потустороннюю смерть? Но мы же понимаем, что они оказались в таких обстоятельствах, в каких не могли этого не видеть. Они же оказались без родины, фактически без языка. Да, конечно, отнимать у них жизнь надеждой нельзя. Но сколько может жить надежда, и все-таки ей надо этой надежде чем-то подпитываться. А ну, уже к концу 20-х годов питаться, согласись, было очень тяжело этой надеждой. Многие на топливе надежды дошли до хрущевской оттепели. И только тогда их надежда вместе с Брежневым, может быть, где-то умерла.
Да, кто-то вернулся, кто-то так как опьяненный этой надеждой вернулся.
Единицы, единицы, да.
И пришлось им очень плохо.
Да, были волны возвращенцев, понимаешь? Если мы говорим о тех, кто увидел родину в более-менее благоприятной ситуации из незамеченного поколения, то это единицы имен. Игорь Чиннов успел увидеть Россию с самого конца 80-х годов. Нина Берберова успела увидеть в начале 90-х. И Ирина Адоевцева. В сущности, я больше не знаю никого из незамеченного поколения. Еще был один, по-моему, Николай Туроверов в 83-м году в составе туристической группы побывал в Ленинграде.
Да, мы недавно говорили о Набокове с Андреем Бабиковым, и у него постоянно эта тема. Вот хорошо бы поехать в Ленинград под чужим именем, с чужим паспортом, посмотреть на все это. Но, с другой стороны, да, невозможно дважды войти в эту реку. Почему я, собственно говоря, об этом говорю? Дело в том, что я вспомнил вдруг одно из своих любимых стихотворений Ходосевича, которая на флаге разительно похожа и вместе с тем абсолютно иначе устроена интонационно. «Большие флаги над эстрадой сидят пожарные трубя, закрой глаза и падай, падай, как навзничь в самого себя. День, раздраженный трубным ревом, небес надвинутую синь, заворожи единым словом, одним движением отодвинь. И, закатив глаза под веки, движение крови затая, вдохни минувший сумрак некий, утробный сумрак бытия. Как всадник на горбах верблюда, назад в истоме откачнись, замри или умри оттуда, в давно забытое родись. И с обновленную отрадой, как бы мираж в пустыне сей, увидишь флаги над эстрадой, услышишь трубы трубачей. 22-й год.
А это берлинский период.
Берлинский его период. И чем, собственно говоря, это здесь примечательно? Тем, что Ходосевич, во-первых, очень ясно описывает некое вполне повседневное ощущение, за которым таится вот эта бездна небытия, стоит закрыть глаза, и ты как бы в нее окунешься. А во-вторых, он описывает, что чтобы вернуться из этой бездны, достаточно открыть глаза, и вот эти казавшиеся тебе, в общем, достаточно нудными звуки и цвета, увидеть снова как такую прекрасную реальность.
Выдающееся. Ты прочел стихотворение. Я помню стихотворения также, которые окружают это стихотворение. И «Отрезанную голову» мы помним в отражении окна. И «Счастлив, кто падает вниз головой, мир для него».
Да, более позднее из «Европейской ночи», да, действительно.
То есть природа вот ходосевической тоски, назовем это, а он был человеком тоскующим, она все-таки совсем другая, чем у Поплавского. В первую голову она связана с тем, что Ходосевич уезжает, ну, теряя буквально все. Для него это был настоящий просто гигантский стресс. Он терял все, чего нельзя сказать о Поплавском. Поплавский был к тому моменту парижанином. Ты знаешь, я даже сохранил себе одно его высказывание. «Если Россия, это он пишет, все-таки пройдет мимо личности и свободы, то есть мимо христианства с Богом или без Бога, мы никогда не вернемся в Россию. И вечная любовь будет тогда заключаться в вечной ссоре с Россией». Вот, я к тому, что все-таки его тоска не была безысходной, плюс увлечение метафизикой, она не была ходосевической, а то, что он видел, я бы даже сказал, что вот в этом стихотворении не тоска, а то, что ты точнее сформулировал, потустороннее, потому что у Ходосевича все-таки глубокое, все это приведет к «Европейской ночи», к его ощущению конца мира, а у Поплавского все-таки, мне кажется, не было конца мира, а вот ощущение потустороннего было.
Да, у него, в общем, вошло действительно в некоторую идею фикс, некоторую привычку, которая даже у Ходосевича и даже там у Заболоцкого, который параллельно в Советском Союзе пишет «Столбцы», нету вот настолько яркой идеи, что все это торжество жизни, да, это прикрытие смерти, это сцена, на которую смерть вот-вот выйдет, и, собственно говоря, иначе быть не может. Даже вот в его автоматических стихах, да, в стихах, которые как бы устроены, как дадаистское автоматическое письмо, на самом деле, как мы знаем из исследований, Поплавский эти тексты много раз редактировал, чтобы они были такими, как они ему нравились, да. Ну, один из лейтмотивов – это как бы «никто еще не знает, что скоро произойдет». А я-то вот знаю, я как бы уже с другой стороны с вами говорю.
Да, мне кажется, что, ты знаешь, если говорить так банально и популистски, мне кажется, что он заболтался со смертью, он так наслаждался болтовнёй с этой смертью и заболтался ровно до непосредственной с ней встречи. И эта встреча со смертью тоже выглядела как некоторая болтовня, а некоторый даже вызов, как будто, вот знаешь, он снял эти боксерские перчатки, надел и говорит, ну давай поговорим с тобой, вот тогда повысим ставки.
Да, собственно говоря, о том, умер ли он в результате сознательного решения или несчастного случая, вызванного передозировкой наркотиков, никто не знает и не узнает. Еще один текст, который я здесь хотел процитировать, мне все хочется наконец вернуться к стихотворению «Флаги», но так получается, что мы не можем к нему вернуться, не говоря о других текстах, потому что все-таки сборник «Флаги», согласись, невероятно цельное высказывание. Оно, в общем, пронизано одними и теми же мотивами, которые говорят тоже, в общем, об одном и том же, но с разными регистрами настроения. Например, позднее в невышедших сборниках, да, в сборниках «Снежный час», да, и в других текстах у него все-таки, как мне кажется, настроение меняется. Он становится, скажем так, более усталым. Он меньше хочет в стихах, по крайней мере, приходить к той игре со смертью, о которой ты говоришь. Да, он знает, что случится. Но вот стихотворение «Черный заяц», да, такое как бы антирождественское стихотворение, посвященное еще одному прекрасному поэту-эмигранту Николаю Отсупу, тоже целиком, наверное, его прочитаю. Гаснет пламя елки тихо в зале, в темной детской спит герой, умаясь, а с карниза красными глазами неподвижно смотрит снежный заяц. Снег летит с небес сплошною стеною, фонари гуляют в белых шапках, в поле с керосиновой луною паровоз бежит на красных лапках. Горы волны ходят в океане, с островов гудят сирены грозно. И большой корабль, затертый льдами, накренясь, лежит под флагом звездным. Там в каюте граммофон играет, и друзья танцуют в полумраке. Путаясь в ногах, собаки лают, кораблю летит скелет во фраке. У него в руке луна и роза, а в другой письмо, где желтый локон. Сквозь узоры звездного мороза ангелы за ним следят из окон. Никому войдя мешать не станет, вежливо рукой танцоров тронет. А когда ночное солнце встанет, лед растает и корабль утонет. Только звездный флаг на белой льдине в Южном море с палубы узнают, и фуражки офицеры снимут. Краткий выстрел в море отпылает. Страшный заяц с красными глазами за двойным стеклом, замысловатым, хитро смотрит. Гаснет елка в зале. Мертвый лысый мальчик спит в кровати. Это такое, в общем, нагромождение макабра. Те ужасы, которые можно было из какой-то готической поэзии вытащить и внести в эту рождественскую тему, Поплавский вносит. Но здесь важная штука, что это стихотворение сознательно двуплановое. С одной стороны, перед нами вот эта страшная сцена в детской комнате, где мальчик воображает себе всякие ужасы, да, под конец, может быть, и сам умирает, или, по крайней мере, кажется мертвым. А с другой стороны, это история с кораблем и звездным флагом. Да что такое звездный флаг? Это, с одной стороны, может быть, американский флаг, да, с другой стороны, это может быть, например, австралийский флаг, на котором изображен Южный крест. Ну и, в конце концов, это может быть само небо, под которым этот корабль, как флаг, тонет.
Да-да, я сторонник вот последнего. У Поплавского же очень простой диалог. «Земли и небо». Не зря недописанный роман называется, тоже очень странно, «Домой с небес». А можно я в пандан твоему, я просто знаю точную стихотворную рифму того же Поплавского к твоему «Черному зайцу». Хочу прочесть, это тоже потрясающее стихотворение. Все то же самое, такой же диалог неба и земли, серости земной и далеких созвездий, тоже Рождество, тоже елка. И скажи мне честно, знал ли ты это стихотворение? Смотри. «Рождество, Рождество, отчего же такое молчание? Отчего все темно и очерчено четко везде? За стеной Новый год, запоздалых трамваев звучание затихает вдали, поднимаясь к полярной звезде. Как все чисто и пусто, как все безучастно на свете, все застыло, как лед, все к луне обратилось давно. Тихо колокол звякнул на брошенной кем-то газете». Видишь, снова противопоставление, да? «Нарисована елка, как странно смотреть на нее. Тихо в черном саду диск луны отражается в лейке. Есть ли елка в аду? Как встречают в тюрьме Рождество? Далеко за луной и высоко над жесткой скамейкой безмятежно нездешнее млечное звезд торжество».
Не просто знал, а это мое любимое стихотворение Поплавского, и даже я хотел тебе предложить именно о нем говорить изначально, но...
Но на него не написали песню в альбом.
Не написали, да. Но «Флаги» все-таки более иконический текст, и здесь, мне кажется, самое время, наконец, поговорить о том, что же такое флаг у Поплавского, потому что образ этот у него постоянен. Если я сейчас начну перечислять все его стихи, где у него встречаются флаги, мы до утра не закончим. Но для него, мне кажется, в этом стихотворении важно то, что, с одной стороны, эта вещь такая вполне земная, да, в общем, это такая вещь веющая, праздничная, взвивающаяся на мачту в знак радости и опускающаяся в знак скорби. Но в то же время это вещь, сопровождающая человека в последний путь. Потому что падение тела в ткани скорби – это похороны моряка, которого во флаг заворачивают. Можешь ли ты что-то добавить, что-то сказать про флаги у Поплавского?
Да, ты знаешь, опять же, видишь, я не обладаю филологическими навыками никакими. Я обладаю только навыками читателя. И как читатель, я думаю, что сюжет этого символа очень прост. Я думаю, что флаг — это безусловный автопортрет, это рисование, вырисовывание самого себя, и, как мы чуть выше почти в самом начале сказали, желание поэта быть везде и всюду, и вверху, и внизу, и тонуть, и баюкать, петь последнюю колыбельную, но нам еще дает возможность, что, конечно, любимая должна умирать в объятиях любящего. Поэтому последняя строфа создает ощущение совершенно точного автопортрета. Я себе могу легко представить, что вот этот флаг — это и есть Борис Поплавский. Далеко недостижимо для глаза, потому что в силу палящего солнца, скажем, невозможно на мачту поднять глаза. И он, как поэт, убаюкивает всех умерших всей земли. Он находится всегда и везде. Он первый видит то, что нужно увидеть. Он первый выкрикивает «Земля!». И он, конечно, в своих объятиях хоронит и, возможно, погибает, умирает вместе со своей возлюбленной. Мне видится этот образ таким способом.
Это очень интересно. Идея, что Поплавский, да, что поэт и есть флаг. Завернуться в меня, зарыться в меня, да, как бы в этом смысле. Стихотворение было посвящено, видимо, возлюбленной Поплавского Татьяне Шапиро, которой он посвятил несколько стихотворений. Во всяком случае, в одной из машинописей есть такая рукописная пометка одной из знакомых Поплавского, да, что это было Шапиро посвящено.
Как здорово, что ты рассказал. Я не знал. Я почему-то думал, что это тоже Столяровый.
Нет, вот я это буквально вычитал в комментариях к собранию стихотворений из трехтомника Поплавского. И я хотел, собственно, сказать, что если мы сюда вводим, понятное дело, через эту последнюю строфу любовную тему, то, наверное, яснее становится и жалость, да, которая возникает здесь. Всех нас, флагов, осеняла жалость.
Но жалость, я бы сказал, что это жалость в более привычном значении слова «милосердие».
Да, мы жалеем вас, людей, да, вы, потому что в некотором смысле мы флаги долговечнее, мы как-то больше связаны с небом, чем вы, люди, может быть, сюда.
Да, да, да.
Сама идея того, что флаги здесь мечтают, что им что-то кажется, да, им казалось море близко где-то, говорит о том, что, конечно, флаги здесь гораздо более одушевленные, чем кто-либо другой.
Да, да, вот я прочитываю это целиком в таком поэтическом контексте. Конечно, можно себе представить, что вся эмиграция, вот откуда берется навязчивый символ у художника, и в частности вот у конкретного поэта, у поэта вообще, это же должно где-то быть запечатлено. И если мы представим себе корабельную эвакуацию Поплавского, причал на Моде, да, бесконечно обиваемые 17-летним Поплавским причалы, ты помнишь, под какими сложными флагами выходили российские суда? Ведь им не дали возможность выходить под флагами Российской империи. Так аккуратно сбоку свесили Андреевский, а выходили под флагами союзник и так далее, и так далее. Можно представить себе, сколько жизни, пусть год, полтора, два, прошло вот с этим символом, с флагами. Может быть, там где-то эти корни. Я, опять же, это, может быть, не имеет отношения к стихотворению.
Ну, тут несколько есть еще линий, по которым, мне кажется, можно развивать эти мысли, да, с одной стороны, флаг — это такой сверхсимвол, как бы замещающий страну, которую он представляет, а тут мы вспоминаем опять-таки стихотворение со словом «жалость», стихотворение «жалость к Европе», которое начинается: «Европа, Европа, как медленно в трауре юном огромные флаги твои развиваются в воздухе лунном. Безногие люди, смеясь, говорят про войну, а в парке ученый готовит снаряд на Луну». Снова, опять-таки, перекличка, конечно, с Ходосевичем, его безруким, который идет в синема, да, в стихотворении «Баллада». А с другой стороны, у него есть стихотворение «Флаги спускаются» уже из более поздних стихов. «Над рядами серых саркофагов, где уже горел огонь слепой, под дождем промокший ангел флагов продолжал склоняться над толпой». Ангел флагов – это здесь как раз совершенно четкая метафора, как она есть, так, как она должна быть устроена, что-то, чего-то. То есть это не просто флаги, ангел, который этими флагами представлен. И это стихотворение как раз уже гораздо более усталое, да? «Спи, усни, любовь нам только снится, ты, как счастье, никому не нужен», заканчивает Поплавский вот эту тему флагов. И мы уже не раз говорили о кораблях. Ты сказал вот о том, что причал, отплытие в эмиграцию, это все, конечно, произвело на него впечатление. Да, здесь снова воспоминание о пароходах, увозивших эмигрантов. Корабельная тема у Поплавского, она опять-таки очень активная, может быть, на втором месте после, собственно, флагов. Вот символ корабля в его поэзии стоит. У него есть стихи, которые явно отсылают к гибели «Титаника», одной из таких опять-таки, иконических катастроф начала 20 века, которые, скажем так, коллективная фантазия все время возвращалась. И когда Поплавский погиб, еще одна поэтесса вот этого поколения, Анна Присманова, жена Гингера, с которым Поплавский дружил, написала стихи, в которых, в частности, говорила: «Любил он снежный падающий цвет, ночное завывание парохода. Он видел то, чего на свете нет, он стал добро, прими его природа». Вот, кажется, Присмановой удалось здесь таким достаточно апофатическим способом сказать, о чем Поплавский. Он видел то, чего на свете нет.
Да, пока все говорили, как писать стихи, он говорил о поэзии.
Он говорил о поэзии. Я думаю, что можно еще очень долго обо всем этом рассуждать, но мне хочется здесь опять-таки уже отослать к поэзии этих авторов незамеченного поколения, к поэзии Бориса Поплавского, которая по-новому может прозвучать благодаря музыке людей, обративших на эти стихи новое внимание, отчасти оказавшихся в такой же ситуации, в которой оказались авторы столетней давности. И обо всем этом вы можете подумать, послушав альбом «После России», спродюсированный Ромой Либеровым, который вот только что вышел и на всех платформах сейчас уже доступен. Мы говорили сегодня о Борисе Поплавском, о стихотворении «Флаги», о сборнике «Флаги». Еще раз всем предлагаю послушать альбом. А это был подкаст «Между строк». Меня зовут Лев Оборин. С нами был Рома Либеров. Спасибо и до следующих выпусков. Являлся остров корабельный, черный дым, что отлетает нежно, и молитва над волной безбрежной, корабельной музыки все черник, быстрый взлет на мачту в океане, салютов, крик матросов черных и огромный спуск над якорями. В час борделья тело в ткани скоро